Друзья мои, всем прекрасного вечера. 13 марта 2024 года мы с красоткой Олимпией подготовили для вас обзор пациентов. Первый пациент 34 года. Очень интересная история. Она приехала с жалобами на боли в паховой области, особенно во время менструации, которые в этом месте что-то отекает, набухает, и больно даже кашлять в этот момент, насколько болит. Потом все проходит. И отсутствие второй беременности, то есть беременность одна была, вот новая не наступает. Там диагноз уже первый установлен, у пациентки экстрагенитальная форма эндометриоза, инфильтрат располагается под в апоневрозе прямой мышцы живота. Вот здесь находится лобковая кость, здесь фиксируются прямые мышцы живота, и вот в апоневрозе вот здесь вот у нее есть болезненность, этот инфильтрат 27 мм. Это, конечно, надо хирургически удалять, ей пытались назначать визану, контрацептивы, но это так не лечится, такие экстрагенитальные формы эндометриоза удаляются, все, то есть здесь удаляется. Что касается второй истории, у пациентки была беременность, после беременности был плацентарный полип, который не сразу диагностировали, но потом убрали. Сейчас при УЗИ, а пациентки говорят, что у нее эндометрия плохо растет, и вот это есть проблема, а при УЗИ у нее синехия, сращение в полости матки, которые стягивают две стенки, и эндометрий выглядит тонким. Но на самом деле он нормальный, то есть секреторно трансформируемый. Но там вот есть эта перемычка, которую надо рассекать. Это называется синехия. И поэтому тактика здесь такая. Здесь нужно в одну операцию рассечь синехию, убрать эндометриоидный инфильтрат, и все. И будет все хорошо. Следующая пациентка, 37 лет. Она приехала с жалобами на... я перед этой пациенткой расскажу о предыдущей... Пациентки повторные, я о них мало рассказываю, но есть интересный случай. Была пациентка, у которой я поставил СПКЯ по всем критериям. У нее были большие задержки месячных и поликистозных вид яичников. И, помимо прочего, я обратил внимание на тревожность и другие стрессовые ситуации, которые у нее есть. Отправил к психотерапевту, они начали лечиться, и было медикаментозное лечение и терапия, на фоне которого у пациентки целый год были регулярные месячные, стало все хорошо, там укладывалось в 32-34 дня. Потом пациентка словила стресс, меньше стала посещать психотерапевта, стала заедать этот стресс, и все, цикл поехал, стал увеличиваться, и она это сама осознала. И здесь как раз она приходила на контроль, и сама это сказала, что да, я возвращаюсь обратно к психотерапевту, да, у меня появилось отношение с едой, и это близко к развитию РПП, а вот эти факторы, они очень плохие с точки зрения прогрессирования СПКЯ, то есть СПКЯ может быть достаточно контролируемой при низком уровне стресса и отсутствии заедания его углеводами, и на этом фоне может расти вес. Вот если убрать все эти факторы, то есть спокойная жизнь, отсутствие взаимоотношений с пищей, меньшее количество углеводов, то есть ПКЯ может на самом деле себя клинически никак не проявлять, что было у пациентки на фоне терапии. Вот такая история. Итак, вернемся к первичным пациентам. Следующая пациентка 37 лет. У нее жалобы боли при половой жизни, но основная проблема – это отсутствие беременности в течение 3 лет. Беременности никогда не было. У пациентки была миома матки, ее оперировали, она была большая, 15 недель, была лапаротомная миомэктомия, все убрали, сейчас с маткой все хорошо. При осмотре к пациентке никаких претензий, отличная матка, без каких-либо последствий перенесенной миомэктомии, происходит овуляция, трубы проходимы, проверяли, но в спермограмме есть тератоастенозооспермия, то есть 2% нормальных сперматозоидов при достаточно большом количестве самих сперматозоидов и небольшое снижение их активности. И вот здесь такая история, муж пациентки уже был у уролога, назначили много-много различных неспецифических форм лечения, всякие витамины, ВАДы, микроэлементы, вот, но вопрос в чем, пациентке 37 лет, 3 года бесплодия, никаких других факторов нет, там может быть голова еще присутствует всегда, как психогенный фактор, но трудно сейчас разбираться. И мое решение следующее, им надо идти на ЭКО, ЭКСИ, собирать эмбрионы, и дальше уже смотреть по их собственному желанию. И КОЭКСИ в этой ситуации даст им возможность уже сейчас для подстраховки собрать эмбрионы. Захотят быстрее стать родителями, можно один подсадить, быть родителями, остальные эмбрионы останутся, подождут. Если они сами в процессе подготовки к ЭКО забеременеют, бинго, тоже прекрасно останутся эмбрионы, с помощью которых они второго ребенка сделают позже, уже не торопясь по времени, по всему. Но ничего не делать, не идти в репродукцию нельзя, потому что с каждым месяцем уменьшается вероятность естественной беременности, а качество яйцеклеток ухудшается. И поэтому здесь как бы ждать, когда спермограмма еще улучшится, наступит беременность, неправильно, потому что мы теряем драгоценное время и качество яйцеклеток, и вероятность развития беременности в одном менструальном цикле. Поэтому здесь работа, ну, в области вспомогательных репродуктивных технологий – это не только просто единственный способ забеременеть, они могут забеременеть сами легко, но это подстраховка, чтобы потом, когда в конечном итоге они, например, захотят туда пойти, чтобы не было ситуации, когда все поздно, уже своих клеток нет, либо они очень низкого качества и плохо оплодотворяются. Вот мы этот вопрос обсуждали. Следующая пациентка, 28 лет. У нее целый набор соматотворных расстройств. И ГЭРБ, гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, это вот то, что называется изжогой, и картина синдрома раздраженного кишечника, 12 лет упорного течения циститов, эссенциальная гипертензия, ну, то есть это то, что у нас рассматривается в рамках вегетососудистой дистонии, периодически повышение систолического артериального давления. Вот, частое обострение простудных заболеваний, генитальный герпес, пока было одно обострение, и 5 типов ВПЧ выявлено у пациентки. Вот, все лечение, какое только можно, пациентка проходила, вплоть до резервных антибиотиков, всяких вливаний и прочее, прочее, прочее. Обследования проходили. В общем, как всегда, в таких историях они, видите, очень похожи. Очень много медицины и никакого эффекта. Все продолжает рецидивировать. Я посмотрел пациентку. Жалобы не только часто обострение циститов, но и боли при половой жизни, чувство зуда, жжения во влагалище. Я посмотрел. Идеальная ситуация. Вот когда человек, как бы, вот, если бы я бы не сдал жалоб, я просто посмотрел объективно, я могу сказать, что здесь абсолютно все здорово, отличный pH, никаких изменений нет на слизистой, в УЗИ все хорошо, руками все прекрасно, все хорошо. То есть это чистое соматотворное расстройство, то есть дополнительно сюда происходит вульводиния, чувство зуда, жжения, печени, раздражения в области вульвы и влагалища, и интерстициальный цистит, синдром болезни мочевого пузыря, к которому относится и часто обострение истинного цистита, и вот такие ощущения, как боли в уретре, и там дискомфортный мочеспускай. И объясняю пациентке, что это нужно лечить только в области психотерапии и очень сильно пытаться абстрагироваться от медицинских действий, от анализов, обследований, лечения. Почему? Потому что медицина здесь токсична. Она поддерживает у мозга желание формировать болезненный симптом и туда проваливаться. То есть только запрет мозга думать, что это болезнь, и как бы работать с причинно-следственной связью, здесь работает. В общем, вот так. Я очень надеюсь, что пациентка меня услышит. Проблема в том, что пациентка сама врач, и ей нужно попытаться стать пациентом. Это бывает сложно. И вот если она сумеет стать сама пациентом и обратиться к специалисту в этой области, которого я рекомендовал, то у нас будет излечение. Если нет, то этот порочный круг, увы, продолжится, и придется снова перебирать все возможные виды лечения. Я надеюсь, что этот цикл прервется. Следующая пациентка, 42 года. Здесь такая очень тоже тонкая ситуация. У пациентки было 3 беременности, одни роды давно, и 2 замершие беременности, одна на 12 неделях, генетику проверили, там все хорошо, другая на 8 неделях, генетику проверить не удалось. Конечно, все проверили, вот, все изучили, но в общем и целом она пришла узнать, что делать дальше. Я в этой истории... Ну, то есть я посмотрел, прекрасные яичники, все хорошо, с маткой все нормально, никаких проблем нет. Пациентки жалобы на боли внизу живота, боли при половой жизни, мажущее выделение до и после менструации, снижение либидо. И пациентки подразумевают полип, который кто-то видит, то не видит, и вот нужно, она предполагает, что его надо удалить. Я не нашел никакого полипа, вообще ничего не нашел, то есть абсолютно здоровый человек. И здесь нужно было поговорить. А первая беременность, состоявшаяся, она была в предыдущем браке. Это сейчас новая беременность, но в новом браке беременность наступает. И здесь есть нюансы, которые, я не могу о них распространяться, но мы довольно серьезно поговорили и нашли обстоятельства, внутри которых у пациентки есть психологические причины которые ее могут останавливать в процессе начинающихся беременностей. Касающиеся страха в большей степени, неуверенности и прочего всего. И вот эти вот элементы эмоциональные, они здесь могут прекращать эти беременности, и тут надо разобрать эту историю. Потому что именно экспозиционной терапии, то есть пациентки, как вот делает мой психиатерапевт, экспозицию, то есть дают там живот или создаются условия, как будто она похожа на беременную, и обсуждать эти вопросы, которые ее пугают. Здесь абсолютно психогенный фактор невынашивания, других причин нету. Вот. И она спрашивает, а можно ли мне идти, нужно ли мне идти на ЭКО? 42 года. Я говорю, понимаете, в чем история? Вот она уже обратилась в ЭКО и сказали, мы вам сейчас тут за миллион все сделаем. То есть предположение было забрать яйцеклетки, сделать ПГС, это прегравидарный скрининг всем эмбрионам, и потом подсадить нормальный генетический эмбрион. Но, понимаете, пациентка сама беременна легко, у нее с этим проблем нету, и генетические эмбрионы получаются нормальные. То есть зачем делать ЭКО в этой ситуации, если весь процесс идет нормально? Не идет вынашивание беременности. Напомню, пациентка одного ребенка выносила нормально, за это время ничего такого не случилось с ее маткой, ничего там нового не выросло. И поэтому вот, исключая все другие причины, я вижу здесь только именно вот этот фактор осторожности перед следующей беременностью в определенной конструкции. Не буду распространяться. И вот эта вот конструкция, она не понято мозгом. И вот подсознание, оно, видимо, притормаживает эту беременность каждый раз. И замирание беременности в первом и втором случае происходили довольно своеобразно. Ну, то есть в первой беременности там было постоянное обострение герпеса, на него можно было валить, но это не он привык к замиранию. А вторая просто потихонечку замерла, и все. Вот такая история, поэтому я в первую очередь отправил пациентку к психотерапевту для того, чтобы разбирать то, что мы с ней открыли и нашли в этой истории. Надеюсь, что с помощью вот этой экспозиции, когда надевается живот, когда пациентка понимает, что вот она сейчас беременна, и вот какие у нее эмоции и переживания в этот момент возникают, вот их нужно разобрать, прожить и осознать и понять. Я дал только медицинское обоснование тех страхов, которые у нее могут быть, что они несущественны. И вот так вот. Ну, такая история интересная. 26 лет следующей пациентке, у нее такая история. Она пошла в медицину проверяться, как говорится. И ей нашли сначала лейкоплакию на шейке матки, потом ВПЧ-16 какой-то поставили. И уже предложили ей делать фотодинамическую терапию. Напоминаю, фотодинамическая терапия не применяется для лечения дисплазии, ВПЧ и вообще шейки матки в целом. Хотя ее сейчас активно продвигают. Но анализы смотрю, никак не могу понять, где эти ВПЧ-16, и цитологию мы так и не нашли. С учетом того, что я могу на приеме либо сделать кольпоскопию, либо взять анализы, я решил, что анализы она сдаст в лаборатории, пришлет мне, я сделаю кольпоскопию. Делаю кольпоскопию, да, ее не делают при нормальном, то есть ну, у меня не было данных, у меня было как бы некие анамнестические данные, что есть ВПЧ-16. Делаю кольпоскопию, ничего не нахожу. Идеальная кольпоскопическая картина, все в порядке. Поэтому я говорю, наверное, тут какая-то история с неправильными анализами. Поэтому я очень жду, что она сейчас сдаст анализы, ВПЧ и цитологию, мне пришлет, там, скорее всего, будет норма, и все закончится. Потому что в целом абсолютно здоровая барышня, которая просто вот попала в систему каких-то странных анализов и заключений, где ей уже прямо аж пытались сделать ФДТ на шейку матки при отсутствии каких-либо показаний к этому. Как еще раз повторю, ФДТ шейки матки вообще не должно никак касаться и работать. Вот, вот такая история. И пациентка 31 года приехала с историей про интересную операцию. У пациентки были очень болезненные месячные и боли внизу живота. В общем, сначала она обращается, ей смотрят и подразумевают у нее внематочную беременность. И говорят, что да, и внематочную беременность, и она снимается, потому что ФГЧ в норме. И сейчас я здесь попробую даже нарисовать. Потом она приезжает в Россию, она была в другой стране, и там обращается к врачам, где делают УЗИ, МРТ, и, в общем, никто не может понять. Сначала думают, что это какой-то дополнительный рок матки. Потом понимает, что это, наверное, миома, но тоже как-то не уверена. И в конечном итоге берут ее на операцию, и на операции делают заключение, что это у нее почему-то узел аденомиомы, то есть эндометриоза, который находится между широкой связки матки. Удаляют его, удаляют очаги эндометриоза и назначают ей гормональные контрацептивы, но еще почему-то предлагают ей поставить мирену, хотя пациентка планирует беременность. Вот. Сейчас расскажу, что там происходит. И, в общем, пациентка пришла с тем, чтобы узнать, надо ли ей менять клайру на мирену, если она вот там долго летом планирует беременность. Читаю заключение, вижу, что там никакого особенного эндометриоза не было, так описан несколько очагов, несколько спаечек, и вот это вот описание вот этого шеечного узла. Значит, смотрите, какая интересная история. Вот так вот расположен узел, и в нем дырка. Вот так вот та дырка. Вот он находится в связке. Вот, а, конечно, почему приняли за внематочную беременность, потому что, ну, вот в районе трубы, то есть я тут низко нарисовал, да, и в нем дырка, и правда похоже, если так быть неопытным, что это вроде бы как внематочная беременность в трубе. Ну, так можно предположить. Бог с ним, проехали. Дальше вот это почему-то называют аденомиомой. Я даже понимаю, почему. Дело все в том, что вот эти интерлигаментарные узлы, они плохо питаются, кровоснабжения нету, они часто начинают развивать так называемые дегенеративные изменения, вторичные изменения, ну, то есть в них начинаются некрозы. И они болят, потому что внутри этой широкой связки, там ей очень плохо существует с этим миомом, они дают боли, поэтому интерлигаментарные миомы болят, и в них бывают такие дырки. Так вот, скорее всего, ну, то есть по УЗИ, я тот снимок предложу, там чистая миома интерлигаментарная, они ее вскрыли, и внутри увидели геморрагическое содержимое, оно такое коричневатое. И на основании этого подумали, что это аденомиома интерлигаментарная, хотя интерлигаментарных аденомиом не бывает. Вот. И в общем и целом гистологию пациентка почему-то не получила, а сказали, что у нее есть аденомиоз с такой узловой формой, и вот этот эндометриоз на поверхности, и в общем пациентку представили как сильно эндометриозную. Из-за этого нужно пить нормальные контрацептивы и потом ставить мирену. По УЗИ, ну там аденомиоз минимальной первой степени, чуть-чуть расширение переходной зоны, и все. И вот это вот миома с дырочкой, которую убрали, больше ничего нет. Поэтому в большей степени я в этой ситуации успокаивал пациентку, рассказывая ей о том, что никакого выраженного эндометриоза, аденомиомы нету, что не надо ей трястись и думать о рецидивах. Она спокойно, хорошо переносит клайру и допьет она ее до лета, и после этого спокойно забеременеет, когда отменит, и никаких особых мероприятий не нужно. Вот такая интересная история, как три диагноза поставили разных, и в конечном итоге это обычные, типичные интерлигаментарная миома с дегенеративными изменениями, то есть с дыркой внутри и все. Такие узлы иногда бывает так, что миома так дегенерирует внутри, что практически полностью вся превращается в одну дырку сплошную, заполненную жидкостью, и за счет этого может еще расти. Нередко такое бывает. Бывало после эмболизации маточных артерий такой необычный вид некроза узла. Вот такой был прием. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.